слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня вторник, 13 часов на часах по местному времени, 18 апреля. С вами полдень 21 века, Александр Акин. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. И сегодня я рад вам представить в студии своих гостей. Мария Николаевна Бокова, руководитель Томского отделения общества охраны, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Приветствую, Мария Николаевна.
Здравствуйте.
С нами сегодня в студии Ольга Салаватовна Воронина, кандидат архитектуры в области градостроительства.
Приветствую всех.
И Олеся Бутолина, журналист и градозащитник.
Да, всем привет.
Мы, как вы понимаете, сегодня и как вы знаете, когда мы встречаемся с Марией Николаевной, мы обсуждаем животрепещущую одну из самых острых проблем для Томска, я не побоюсь этого слова, это Томск исторический, Томск как исторический город, который, в общем, терпит постепенно поражение за поражением от, так сказать, тех, кто на трибунах заявляет, что любит город, но втихаря его, так сказать, стирает с лица земли. Но есть много людей, которые на самом деле любят город и стараются, чтобы он остался в памяти именно как исторический город. И одно из самых достопримечательных мест исторического Томска – это район, который называется Татарская Слобода. Вот Мария Николаевна говорит, что по опросам, по разного рода мониторингам, это территория, которая чаще всего упоминается и туристами, и с самими томичами, которые любят свой город не на словах, а на самом деле. И мы сегодня поговорим об этом месте.
Еще раз здравствуйте. И, во-первых, наверное, хочу начать с того, чтобы поблагодарить редакцию за то, что в такой день, 18 апреля, нам предоставили возможность обсудить тему сохранения, вот как уже правильно сказал Александр, одного из самых ценных, ну, по опросам, скажем, и туристов, и томичей районов исторического поселения федерального значения «Татарская Слобода». Наиболее ценного еще и с точки зрения объектов деревянного зодчества, который наиболее полно сохранил деревянную целостную комплексную застройку. И все-таки хотелось бы напомнить слушателям, что День памятников и исторических мест международный был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест ИКОМОС, созданный при ЮНЕСКО. И как раз с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Поэтому еще раз вот большая благодарность, большое спасибо за то, что именно в этот день нам предоставлена такая возможность обсудить вопросы сохранения самого ценного района. И повторюсь, и можно об этом часто говорить и повторять без конца, района Томска, Татарская Слобода.
В чем его ценность? Давайте вот начнем с этого, с точки зрения исторической.
Я бы хотела, знаете, наверное, как все-таки сказать, достаточно часто мы об этом говорим, о тех негативных процессах, и я бы хотела сегодня все-таки, чтобы начали эту тему вот Ольга Салаватовна и Олеся, потому что Оля как специалист по архитектуре, как ландшафтный дизайнер, она у нас занимается ландшафтом. Мы знаем все, что Татарская Слобода, кроме объектов деревянного зодчества, это еще и ценный ландшафт, и рельеф, это пойменные территории. И поэтому, я думаю, будет правильно, если Ольга Салаватовна вот об этом нам расскажет.
Да, конечно.
С удовольствием расскажу. Сразу же поправлю, да, что, на мой взгляд, не совсем корректно выделять словом «самым», характеристиками «самый» какой-либо из исторических районов города Томска. Город Томск ценен, пока он есть как более-менее сохранившийся исторический город целиком. Особенность города Томска в том, что он у нас сформирован был на двух берегах реки Ушайки. Это достаточно сложная гидрография сибирских рек. Да, это у нас среднее приобье, где мы наблюдаем очень сильные разливы рек, хотя последнее время, да, они последние лет десятилетий, скажем так, они достаточно скромно себя ведут, но никто не говорит о том, что завтра что-то изменится, и все, да, и у нас вся вода поднимется, и река Ушайка вновь станет судоходной. Этого никто не сможет никогда предсказать. Далее, да, город формируется у нас на четырех террасах, ландшафтных террасах. И я думаю, все абсолютно томичи видели исключительные гравюры XIX века, когда мы видим Воскресенскую гору, когда мы видим вот эту южную, да, террасу, на которой лагерный сад у нас, на которой верхняя елань, да, и вот эту панораму с соборами, Воскресенская гора, Троицкая церковь, Петропавловский собор, и это действительно красиво. То есть эти храмы, они доминируют над всей средой. И что татарская слобода? Татарская слобода, собственно говоря, она позволяет сделать акцент именно на верхней бровке, вот эту панораму, да, она подчеркивает, вернее, она не лезет вперед, да, она именно создает вот фон. И давайте понимать, что татарская слобода, она тем уникальна, то есть она нам
коллеги,
показывает...
Давайте для тех, кто, вот скажем, татарская слобода, это какие улицы для тех, кто, например,
ну, там, давайте Московский тракт обозначим, да, все-таки Московский тракт и улицы Источные, мы туда поднимаемся, да, улицы... Ну и вот, да, то есть у нас там Максима Горького, да, получается... Вот, то есть это именно, можно сказать, слобода татарская, потому что единственный транзит, который ее пересекал, это Московский тракт, это действительно был транзит. И мы, попадая в татарскую слободу, и сейчас можем наблюдать, как жили томичи тогда, как они живут сегодня. Это потрясающе. Это удивительно наблюдать, как в центре города идет совершенно неспешная жизнь. Да? Там печное отопление у кого-то, да, наши градоначальники, вот там еще туалеты на улице. Но все это решаемо. Да? Но тем не менее мы можем видеть ту жизнь, да, так сказать, которая у нас одной ногой связана с природой, которая ориентирована на реку, где мы вот этим свежим воздухом дышим. Ну, давайте историю, да, я думаю, если остановлю, да, такое погружение. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что это у нас крайний форпост. Если мы потеряем татарскую слободу, мы потеряем в исторический город. Уже у нас со стороны левого берега мы уже видим, как у нас безвозвратно теряется панорама города. Она не то, что теряется, это никакие десятилетия. Это буквально происходит за последние 5 лет. Это активизация происходит. То есть, с одной стороны, тормозится принятие проекта границ исторического поселения, его всевозможно дискредитируют. И с другой стороны, мы видим бесконечное согласование документов и роста этих построек. На мой взгляд, это настолько преступление. Я надеюсь, что архитекторы, я взываю к архитекторам, чтобы им там ворочалось, не знаю сколько. Это наши эти 24-этажки. Вот как ножом по сердцу. То есть все, мы теряем вот эту вот верхнюю бровку, мы теряем город, да, то есть когда мы видим это адресное вкрапление, да, то есть когда появился маяк, мы еще как бы вот форма агрессивная, цвет агрессивный. Мы
маяк как-то... это что?
С общежития.
Парус.
А потом маяк появился. Маяк туда чуть-чуть, он рядом с дамбой получается. Ну, по факту, как бы он тоже, да, у нас эту бровку уже начинает заполнять. И вот появляется у нас здесь сейчас не буду называть, но ведущего архитектора города Томска, любителя античности.
Ну, так какая-то не античность получается, вот, а коробочность. Вот. Такое ощущение, что из картонных коробок
А вы слушаете, архитектор что вам архитектор клеил. Говорит?
А самое интересное, они ведь все члены Союза архитекторов России.
Они заседают у нас во всех советах, да, по сохранению. Да. То есть все, кто все строит, статусные, они все сидят в этих советах, да, где обсуждается развитие города. И буду заканчивать спикером, да, дам место. То есть, ладно, строятся эти... Неладно, это боль, это кровоточащая рана, потому что никто не будет сносить 24-этажку. Насколько бы это ни была деструктивная застройка, мы понимаем, что они у нас приходят навсегда. Вот эти вот, я даже не знаю, гробы, саркофаги исторического города Томска. По-другому я их назвать не могу. Теперь давайте обратим внимание на гидрографию. Почему этот район сохранился? Почему он до сих пор у нас имеет комплексную, да, вот такую историческую среду? Все очень просто. Это нижняя пойма. Он просто подтапляется. И строительство в пойме, оно считается условно разрешенным по градостроительному законодательству. Но условно разрешенным. Но есть ученые, да, которые институты у нас, которые занимаются непосредственно гидрологией, они говорят, что в пойме строить запрещено. У нас не Дубай, у нас, ну, то есть, у нас болото, мы находимся, да, полностью, ну, то есть, наше главное богатство — это количество пресноводной воды. Мы намного больше знаем, что у нас в космосе творится, чем под землей. И поэтому это идет такое, ну, как бы я считаю, что это прям вредительство потомкам. Это, ну, это вот, это настолько нынешняя власть, ну, как бы это отсутствие вообще хоть какой-то дальновидности в политике. И это очень грустно, и, наверное, свой спич я закончу тем, что считаю, что это все является причиной государственной политики в целом, потому что градостроительство как наука у нас в настоящий момент, можно сказать, уничтожено. Буквально года два назад был закрыт институт, единственный институт градостроительства, теории, истории архитектуры и градостроительства в Москве, который сначала передали Минстрою, а потом благополучно его закрыли. И градостроительством, то, что в Древней Руси, это искусство, это, ну, то есть, это именно, это над политикой, это то, когда мы социальную утопию превращаем в жизнь, да, это то, что проходит вот такой, как бы, ну, красной нитью, да, то есть как мы живем, что мы живем, а какие виды, да, то есть это вот социальные вот эти Платона, да, то есть вот представление именно того, как живет общество, в настоящий момент мы находимся в таком без власти, без определенности, и это тоже моя боль именно как градостроителя.
Ну, если архитектура, спасибо, да, это застывшая музыка, то то, что мы видим на примере этих... Я вообще, если честно, не думал, что это архитекторы делали, я думал, что это просто на компьютере нарисованный проектик, ну, тут же просто взял несколько картонных коробок, поставил на другую, и панели цветные приклеил снаружи, и все, и типа, у тебя архитектура.
Это верно. Ну, то есть, это вы абсолютно сейчас так это и происходит. Ну, у нас есть очень четкая иерархия градостроительных документов, которые несут силу федерального закона. Почему против границ исторического поселения? Потому что это уровень федеральной власти. А такую же силу у нас несет генеральный план. Генеральный план из себя должен представлять вот этот вот город, да, который изумрудный город. Мы очень много можем аллегорий, да, представлять о том, как у нас город, да, царь Салтан, да, и вот эти пушкинские города, да, острова, города. И это у нас как бы в голове-то, что это что-то прекрасное, да, под небом голубым есть город золотой. А вот это регулирует у нас генеральный план. И генеральный план до проекта 1987 года, шедевральный проект, это сталинского периода, 1947 года, он и рассматривал город глобально, с расстановкой акцентов, с расстановкой глубинно-пространственных доминант. Это была комплексная композиция всего города. В настоящий момент у нас генеральный план делают инженеры, делают все те, которым абсолютно безразлична визуальная сторона. Да, как у нас регламентируется застройка? До 5 этажей, до 6 этажей, до 12 метров до конька. А что такое город? Да, если у нас есть бровка, мы должны что-то высокенькое поставить. Внизу мы должны как бы подчеркнуть.
Нет, это и есть архитектура, и градостроительство. Урбанистическая архитектура, конечно.
Это градостроительство. То есть вот вы видите, даже уже мы теряем этот термин. Да, и я очень рада, что защитилась именно на эту специальность. И именно как бы значимость этой науки я не буду переставать подчеркивать. Вот.
Олеся, что вы можете сказать относительно Татарской слободы? Как вы видите этот вопрос?
Я недаром называю себя начинающим градозащитником, потому что все-таки я в первую очередь журналист, и, как я себя часто именую, журналист и человек. То есть гражданин Томска, начала я жить в нем в 2003 году, сейчас я просто поясню кратко свою биографию, вот, и заканчивала я факультет журналистики, и всю жизнь работаю по профессии. Что я наблюдала? То есть я попала, получается, в журналистику, в такую уже серьезную городскую, примерно в 2008-2009 году, и работала я на портале в Томске главным редактором до 2018 года. То есть, получается, я захватила как раз-таки большую часть томской городозащитной истории, связанной с тем, что у нас менялось в городе в плане застройки, как у нас, не знаю, там горели какие-нибудь деревянные дома внезапно, да, и на их месте потом вырастали какие-то новые страшные объекты. Я прекрасно помню, как в свое время, если говорить про Татарскую слободу, ЮНЕСКО хотела внести этот район в список мировых, скажем так, жемчужин деревянной застройки исторической, но именно из-за того, что в свое время там были допущены точечные застройки какими-нибудь красно-кирпичными некрасивыми зданиями. Именно из-за этого Томск не смог получить вот этот действительно серьезный и солидный мировой статус, как город России, который 400 лет назад был построен таким образом, с такой архитектурой, в которую можно внести в список мирового наследия. Я прекрасно помню, как в городе еще тогда, когда можно было проводить, там, не знаю, пикеты, акции, митинги, и все это было гораздо проще согласовать, люди выходили, люди обращали внимание. То есть у нас тот же самый вот сегодняшний праздник, Международный день памятников и исторических мест. Обычно в Томске на Новособорной площади проходили какие-то не просто там митинги, акции, а целое настоящее празднование этого события. То есть там были какие-то выставки с историческими домами, там были сбор подписей, опять же, в защиту исторического наследия. То есть люди это, ну, сохраняли об этом память, люди это отмечали, потому что Томск действительно заслуживает называться вот городом федерального значения, историческим поселением федерального значения. Я прекрасно помню, как еще в 2010-м, то есть, получается, 13 лет назад, нашему городу в числе, по-моему, 40 городов или 49 в России был присвоен этот статус. Это действительно была гордость, но, как мы видим, за 13 лет мы так и не смогли принять проект границ исторического поселения. Туда же в этот проект входит проект, как правильно это называется, зона охраны или предмет? А, предмет охраны, вот, который позволил бы, например, мэрии или там госпоже Пересягиной из областного комитета по охране памятников
истории и культуры, да.
Истории и культуры, да. В том числе в судах отстаивать право горожан на сохранение исторических домов или там против возникновения там каких-то страшных строй. построек, который превышает там, высотность, используются неправильные материалы, то есть нарушает проект зон охраны и правила землепользования и застройки. Также постановление 226 областное, которое, собственно, регламентирует, какого рода объекты и с какими регламентами могут возводиться на исторических территориях. И вот этот вот самый предмет охраны позволил бы говорить о том, что мы, например, не можем на Трифонова 18 или на Гагарина 18 строить некрасивые, абсолютно страшные здания, уродующие облик улиц, потому что они нарушают как минимум видовые точки, то есть они прикрывают какие-то значимые исторические объекты и разрушают визуальное восприятие целого исторического района. Вот. Что касается татарской слободы, то сейчас я как раз готовлю уже, получается, второй текст для одного из томских медиа. Год назад я тоже писала на эту тему про то, как планируется строительство трех многоквартирных домов около Красной мечети. То есть там огороженный участок, принадлежит он ООО «Вектор». Вот. И они собираются там строить целых три больших объекта, которые, по сути, по своей высоте перекроют видовую точку, во-первых, на этот угол исторический, да, и также перекроют вид на Красную мечеть, и, ну, по сути, опять же, мы лишимся еще одной видовой точки, которая видна, между прочим, с самого главного проспекта города, то есть с самого центра. Вот, мэрия судилась с застройщиком, к сожалению, два суда проиграны, будет апелляция, но, судя по всему, особой надежды на то, что апелляционный суд встанет на сторону администрации, нет, вот, и, по сути, ну, стоит сейчас угроза того, что из-за того, что областной комитет по охране объектов культурного наследия в свое время согласовал проект застройщика, который, кстати, до сих пор, по-моему, так никто и не видел, то есть по интернету гуляет старый-старый проект того, что там должно было строиться в свое время, но это не тот проект, то есть мы до сих пор не знаем, как будут выглядеть вот эти три многоквартирника, которые там хотят поставить. Уже известно, что там идут нарушения по материалам, по высотности, по этажности. В общем, все те нормы и регламенты, которые диктуются местным законодательством, они, к сожалению, будут нарушаться, и мэрия разводит руками, поскольку областной комитет согласовал положительную историко-культурную экспертизу, которую предоставил застройщик, причем выполнена она, я так понимаю, даже не местными экспертами, а каким-то очень известным, в кавычках, в нехорошем смысле, экспертом из Омска Свиридовским. Вот, мэрия из-за этого не может отказать застройщику в возведении там данного объекта, поскольку областной комитет, он уполномочен Минкультом, и его решение здесь, как бы, получается, превыше стоит. Но, к сожалению, вот те аргументы, которые мэрия предоставляла в суде, и по материалам, и по высотности, и потому что там чердак уже не чердак, а настоящий этаж, я как раз смотрела документы к суду, к сожалению, суд это во внимание не принял. Вот. Поэтому сейчас, ну вот, наша цель всех здесь собравшихся еще раз обратить на это внимание, писать в разные инстанции. Я тоже этим занимаюсь. И вот буквально недавно я как раз поняла, что хочу заниматься именно градозащитной деятельностью, в том плане, что, будучи журналистом, я довольно хорошо погружена в историю вопроса, как это в Томске все происходило. Я вижу, к чему это все пришло. И взаимодействую там с чиновниками, знаю, как это делать, поэтому будем идти дальше, потому что хочется, чтобы Томск обладал своей индивидуальностью, своим особым историческим шармом, тем более, что у нас действительно еще есть много исторических районов, на которых сохранилась историческая застройка, ценные памятники, и вот список 701 — это вот самые-самые жемчужины, но на самом деле этих все-таки жемчужин или ценных домов гораздо больше. Поэтому если мы сможем сохранить хотя бы 701 объект, если мы сможем противостоять каким-то незаконным стройкам, и я буду, конечно же, очень рада.
Вот этим у нас есть звонок на 2350-03. Возьмите наушники. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый день, Александр.
Приветствую, Александр.
По поводу списка сразу 701 могу сказать, что он, наверное, уже не полный, по той простой, если не ошибаюсь, причине, как минимум 5 домов либо какие-то там в районе болота там был дом просто разрушен. Ну, вот его просто взяли, приехали, разрушили там в воскресенье. Или в субботу, я там не помню, выходные дни были. Ну, была как раз Мария Николаевна по этому поводу. Потом СМИ давала комментарии. Что-то сгорело, что-то тоже так же разрушили. Поэтому список уже не 701. Второй момент. Я вот много раз просил у Александра по поводу того, чтобы Лену Владиславовну Перетягину пригласили в эфир. Вот, Олесь, вы как журналист, вы же понимаете, что должна быть две точки зрения, да? Чтобы хотелось бы услышать, она же чем-то тоже руководствуется. Я не говорю, что я против Марии Николаевны, я хочу просто, чтобы Лена Владиславовна тоже высказалась. Если она откажется, это одно. Вопрос другой, если она придет и выскажет какую-то свою точку зрения, ну, наверное, готовы ее выслушать, как нормальные культурные люди, жители умного города, да? Мне бы еще хотелось, чтобы, так как там находятся люди, они наверняка лично знакомы с Ларисой Степановной Романовой, чтобы, допустим, она тоже пришла в эфир пригласить ее, ну, я думаю, что она не откажется, ей, как бы так сказать, это очень известный специалист и очень, ну, значимый человек, по крайней мере, на мой взгляд, чтобы она высказала свою точку зрения о состоянии вот архитектурных памятников. То есть она специалист, причем она не просто специалист, она работает, она учит студентов, чтобы она пришла и тоже высказалась. Я думаю, что она не откажется, если, конечно, ее позовут.
Спасибо, Александр, спасибо. Ну вот, Мария Николаевна, что вы на этот счет?
Ну, должна сказать, что да, список 701, наверное, он не совсем, скажем, актуальный, потому что на сегодняшний момент он гораздо шире уже, там порядка 1000 объектов. И должна сказать, что весь список 701, он продублирован в предмете, в перечне предмета охраны исторического поселения. И плюс у нас в предмете охраны 1550 объектов, 800 из них вот памятники, остальные, значит, это как раз ценные градоформирующие объекты. Вот этот дом деревянный на болоте, о котором было сказано, это Шишкова 11, я помню этот адрес. Да, он был снесен, но должна вот опять же подчеркнуть, что в проекте исторического поселения предмета охраны он включает этот объект, снесенный, разобранный варварским самым образом тоже, и предусматривает воссоздание этого деревянного дома, как и нескольких других. У нас порядка 10 объектов утраченных подлежат восстановлению, не восстановлению, а именно воссозданию вот по проекту исторического поселения город Томск, который, как уже Ольга Салаватовна сказала, мы до сих пор никак не можем принять. И Елена Владиславовна прекрасно, конечно, об этом, обо всем знает. Должна сказать также о проекте, о постановлении 226А, проект зоны охраны, действующий, вот о нем упомянула Алисе, там, которым установлены регламенты, градостроительные регламенты, регулирующие хозяйственную деятельность вот в исторических районах, и правила землепользования застройки, привести как раз 687-е постановление решения Думы городской. И в, как раз у нас часто очень идет, и в судах в том числе, ссылаются на эти градостроительные регламенты, на решение 687, но там есть такой хороший пункт в этом постановлении, что регламенты, установленные действующим проектом зоны охраны, не распространяются на территории, где действуют иные регламенты. А иные регламенты установлены как раз 226-м. Это материалы, это высота. Почему-то редко кто об этом говорит, и в том числе в судах. И, возможно, поэтому суд не уделяет должного внимания. А на самом деле здесь никаких разногласий нет. И если говорить о законодательном, о законодательных актах, о правовых актах, действующих вот на территории исторических районов, все себе вполне логично. И этим всем можно пользоваться. Что касается привлечения Романовой Ларисы Степановны, да, конечно, она известна не только в городе Томске, а далеко за пределами и Томской области, и, если говорить в международном плане, республики вот дружественные, скажем, хорошо очень знают ее специалисты, и она особенно болеет, конечно, за район Болота, потому что когда-то у нее монография была очень хорошая, проекты были по развитию этой территории. И еще добавлю, если, может быть, кто-то не знает, что Лариса Степановна Романовна, она является членом Томского отделения ВАПИК. И, конечно же, мы с ней взаимодействуем, обсуждаем вот эти негативные моменты. И если она согласится, надо понимать, что, конечно, она действующий преподаватель, у нее, конечно, на кафедре очень много работы, студенты, выпускники, научная деятельность. Но если она найдет возможность вот принять участие в одной из передач, конечно, мы только за, это было бы здорово, потому что мнение такого уровня специалиста, его игнорировать, ну, я полагаю, просто невозможно.
Мне еще здесь интересна юридическая сторона. Я вот сейчас посмотрел, что это за ООО «Вектор». Вот это ООО, где, так сказать, есть директор, и он же учредитель некий Елеушов Амангельды Демесинович, и у него еще есть соучредитель Саламатов Владимир Николаевич, который в других предприятиях, где господин Елеушов является учредителем, является директором тоже. Вот. Но уставной капитал 1 300 000 всего, списочный состав что-то 12, что ли, или 11 человек. Тут по разным данным, немножко разные данные. Вот. И он 33% дел проиграл, 33% выиграл. То есть такая какая-то... Основной заказчик является «Газпром Добыча Томск». И мэрия, у которой уставной капитал там не 1 300 000, целый юридический отдел, вдруг так вот доблестно проигрывает дела господину Елеушову Амангельды Демесиновичу. Ну, как-то у меня немножко вызывает вопросы. А как так вышло вообще?
Здесь есть такой момент, на мой взгляд, очень важный. Ведь у нас разрешение на строительство, да, выдает, конечно, уполномочен департамент архитектуры, но при наличии согласований как раз областного комитета по охране памятников госпожа Перетягина Елена Владиславовна. И в отсутствие таких согласований департамент никогда не выдаст разрешение. Но здесь-то ситуация, что когда мы, значит, представители депутатского даже корпуса, жители Татарской как раз Слободы, общественных организаций были на приеме, это был ноябрь, если не ошибаюсь, 21 года, на личном приеме у Перетягиной Елены Владиславовны, как раз по вот этой, по этому адресу Трифонова 18, она клятвенно заверяла, что никаких разрешений, согласований не выдавала. Но позже, когда мы обратились в прокуратуру, и когда дошло до судов, у нас есть эти документы в наличии. То есть там черным по белому указано согласование. Вот именно согласование, которое выдала госпожа Перетягина. То есть она говорит о том, что этот проект и эти разделы документации, они соответствуют действующим ограничениям, утвержденным постановлением 226, что не есть правда. Но суд ведь как у нас рассматривает обычно ситуацию, что судья не обладает специальными познаниями. Это уполномоченные органы, специалисты, эксперты. И поскольку в данном случае есть такое согласование со стороны уполномоченного профильного комитета, конечно, суд идет навстречу, потому что комитет, он уполномочен на охрану, он не видит нарушений. И здесь, конечно, мэрии трудно с этим спорить.
Но, с другой стороны, мэрия же могла вызвать соответчиком комитет и госпожу Перетягину вызвать.
Они давали там какие-то пояснения. Другое дело, надо понимать, что комитет очень витиевато всегда отвечает. И если он уже однажды дал согласование, он никогда не пойдет против себя. Вот это тоже нужно...
Интересно, почему такое благоволение Амангельды Демесиновичу?
Ну, самое тут еще
которого уставной капитал 1 300 000.
Факт, что буквально, по-моему, это был 19-й год, боюсь ошибиться, когда снесли вот эти корпуса ликероводочного этого завода, а они же были историческими строениями, да, но они не были в статусе выявленных объектов, они не были в статусе ценной среды, это большой вообще вопрос абсолютно к тому же уполномоченному комитету, потому что дом, который впоследствии был настроен и превращен вот в промышленное, так скажем, здание административное. Вообще-то это все было на основании, это уже надстройка была, второй этаж. А первый-то этаж – это был каменный дом с жилым подвалом дворянки. Дворянский был дом, не купеческий, как мы привыкли, да, вот обычно у нас в Томске, что город был купеческий, а именно дворянский дом. И впоследствии, да, его там покупали, но он сохранился, сохранились подвалы, потому что представители вот мусульманской общины, Красной мечети, когда обследовали эту территорию, обследовали эти подвалы, там глубина подвалов, ну, поскольку они были жилые, 3 метра. И по их словам, что некоторые фрагменты сохранились. И, как я понимаю, у комитета есть все основания провести исследование и как вновь выявленный объект поставить на охрану. Вот почему этого не делается? Это, конечно, большой вопрос. Вот такая избирательность. Одним можно, другим нельзя.
Да, такой вот читаешь, такой достойный человек. Вот я нашел, кстати, 101 человек там трудится у Мангельда Демсиновича или ушел в его, так сказать, векторе. И вот он имеет такую силу перед мэрией, может ее, так сказать, и такое влияние на департамент.
Момент, что насколько вот мы с Олесей вместе тогда эту территорию, сказать, эту ситуацию прорабатывали, изучали, что этот самый вектор, он зарегистрирован, он регистрацию поменял в Республике Чечня. И здесь хотелось бы вспомнить вот как раз, что Красную-то мечеть у нас помогал восстанавливать, реставрировать как раз Рамзан Кадыров. Именно Чеченская республика тогда очень много сделала для того, чтобы восстановить эту мечеть для мусульман в городе. И теперь получается, что это строительство, оно закрывает, уже не говорим о том, что закрывает, если говорить там о сваях и о каких-то тяжелых применениях тяжелой техники на этой стройке, они чреваты причинением... ну, большого ущерба, да, вот как раз самой мечети, технического, причем технических даже вопросов.
Ответим на звонок, да, 350-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Аркадий Канаев.
Привет, Аркадий.
Марина Николаевна, здравствуйте. Олеся, здравствуйте. И вот как житель Татарской Слободы хотел бы обратить внимание, что после 2014 года у нас изменились все слова и слушания общественных по поводу строительства и так далее. То есть теперь, если я живу в Татарской Слободе, но мой дом не соседствует со встраиваемой территорией, я не имею права принимать участие в этих слушаниях. Ну, как будто я в другом городе живу. Вот мне кажется, что вот эту вот часть надо все-таки убрать из положения об общественных слушаниях. И закрепить там то, что жители микрорайона имеют полное право, а не только те, которые соседствуют с этими домами.
Спасибо. Это, кстати, уже не первая такая история. Вот совершенно новостройка была, где господин Шпетер там собирается 17-этажный дом прямо во двор воткнуть.
Это, собственно, мой район, где да. Я живу.
И такая же история, что голосовать могут только те, кто...
Можно я как автор петиции поясню этот момент? Да. Так получилось, что я сейчас живу в микрорайоне Зеленой Горки, и действительно я совершенно случайно. Собственно, я тот человек, который раскопал вообще эту информацию про слушание. Что, почему именно раскопал? Потому что, к сожалению, уже не первый год вот я наблюдаю ситуацию, когда у нас все общественные слушания связаны со скандалами. Почему? Потому что люди, ну, по сути, никогда не знают о том, что слушания проходят, что на них можно прийти, проголосовать, и даже если люди приходят, то они узнают на месте, что голосовать могут, оказаться не все там жители района, например, а только какие-то прилегающие дома. Действительно, как Аркадий сказал, это правда. Как получилось в Зелёных Горках? Вот я услышала, ну, точнее, увидела про эти слушания, передала информацию урбанистам, они это раскидали по каналам, там присоединились депутаты и так далее. То есть в последний момент буквально мы смогли какую-то часть населения предупредить о том, что будут слушания. Но в чем была проблема? Во-первых, слушания проходили в понедельник в 4 часа дня. То есть, как бы это вообще довольно смешная ситуация. То есть, это людям надо отпроситься, чтобы, ну, чтобы уехать на слушание, присутствовать на них. Часа в 3, наверное, нужно уехать с работы, потому что пока вы доберетесь до места проведения слушаний, а они, к сожалению, почему-то проводятся не в самом микрорайоне, где это было бы, конечно же, удобнее делать, например, в местной школе, которая у нас есть, и спокойно, ну, я уверена, что готова принять людей на слушание. а проходит в администрации Октябрьского района на Пушкина 17. То есть, соответственно, нужно еще до туда доехать. И вот те люди, которые все-таки смогли доехать, это 42 человека, которые туда прибыли, чтобы поучаствовать, уже на месте узнали, что голосовать, оказывается, могут только жители 6 прилегающих домов. Собственно, мой дом тоже туда входил. И так получилось, что уже на слушаниях стало понятно, что те люди, которые голосовали за, это представители ТДСК. То есть я смотрела непосредственно трансляцию с места событий, и там абсолютно не скрывали, что типа да, мы работники ТДСК, но типа мы живем вот в этих домах, да, у нас есть прописка, поэтому...
И мы совершенно независимые.
Да, типа поэтому нам как бы ничего не мешает голосовать. Естественно, что в итоге они проголосовали в большинстве своем за, вот, и расклад там был 8-2 в пользу ТДСК. Люди, естественно, очень сильно возмущались, были недовольны, и я как человек, который, ну, как журналист и как гражданин Томска, да, наблюдавший не первый год уже такую ситуацию, такие скандалы, я действительно поняла, что нужно как-то все-таки ситуацию менять, потому что все упирается именно в положение в общественных слушаниях, которые действуют по решению Думы Томска, и которые предполагают вроде как информирование населения, но при этом это информирование, по сути, не производится, то есть о слушаниях мэрия не делает ни пресс-релизы, которые могли бы брать СМИ, ни пользуются своими же соцсетями, в которых тысячи подписчиков могли бы анонсировать слушания, там этого не происходит, а информация о слушаниях лежит не на главной странице мэрии, а это прям нужно поискать, просто прям простой человек, он никогда не догадается, где там эти слушания искать, где эту информацию найти.
Это вот мне напоминает, слушания... знаете, автостопом по галактике, когда воганы приехали разрушать Землю и говорят, объявление о том, что Земля подлежит сносу для прокладки межгалактической автотрассы какой-то, уже 10 тысяч лет висит на планете какой-то там, вот, и вы могли с ней познакомиться. Кто не сделал, тот, так сказать, кто не спрятался, я не виноват. Вот ровно такая же картина.
В плане мэрии, то есть там в положениях о слушаниях и конкретных материалах к этим слушаниям было сказано, что информация о слушаниях должна размещаться вот на сайте мэрии и, значит, на каких-то информационных стендах, почему-то, опять же, в Октябрьском районе, в районе Белого озера. Ну, то есть, представьте, да, люди живут в Зелёных горках в отдаленном районе, а информация о слушаниях почему-то размещается на Белом озере, на каких-то информационных стендах, которые, если честно, я даже не представляю, где там находятся. Но это
ну,
просто...
где-то на спутнике Юпитера.
Это как бы смешно. Вот. И, соответственно, когда поднялась буча, я в том числе в своем телеграм-канале тоже об этом писала, я с удивлением вот увидела реакцию исполняющей обязанности мэра Михаила Аркадьевича Ратнера, который сказал, что действительно ну, люди правильно возмущаются, что как бы действительно, если проводить слушание в какое-то более удобное время и информировать об этом с помощью, как он правильно абсолютно сказал, с помощью ТСЖ, управляющих компаний, там, информировать на подъездах домов, в чатах домов, ну, то есть как бы это абсолютно логичное решение для 2023 года, как бы, извините, у нас интернет, какие информационные стенды на Белом озере, ну, как бы, это просто для меня это реально смешно. Вот. И, соответственно, то, что сказал Ратнер, это прекрасно, я это поддерживаю, но пока это просто как рекомендация, то есть это нужно оформить документально. Чтобы это произошло, это решение должна утвердить городская дума, опять же, потому что положение утверждено ей о проведении публичных слушаний. И для того, чтобы это произошло, и чтобы все-таки слова Ратнера обрели какое-то документальное закрепление, на которое люди потом могут ссылаться, да, я как раз вчера опубликовала петицию, которую может подписать любой томич, потому что слушания в горках, они там упоминаются, но это как просто пример того, как, по сути, нарушаются права людей, в том числе на абсолютно нормальное, адекватное информирование о слушаниях, тем более, что с момента публикации материалов на сайте мэрии есть ровно месяц до проведения самих публичных слушаний, куда могут люди прийти ногами и проголосовать, в течение которого можно как раз информирование это и проводить. Но проводить не на Белом озере, на стендах информационных, а нормально с интернетом, современными методами и теми методами, которые перечислил Михаил Аркадьевич. Вот, соответственно, петицию можно найти у меня в телеграм-канале, называется «Здесь Бутолина», либо можете найти, например, в телеграм-канале «Город не бесит», вообще она сейчас много где есть. Петиция называется «За прозрачные публичные слушания по строительству в Томске». То есть задача именно еще раз напомнить властям, что проблема эта действительно сохраняется десятилетиями, что ей уже даже далеко не первый год и не 5 лет. То есть, что, ну, скандалы, неужели вам действительно нравятся эти скандалы, которые каждый раз, ну, окунают чиновников в грязь, потому что, ну, показывают, что права людей нарушаются, люди недовольны. То есть не очень понятно, почему до сих пор проблему так никто ее не решил, и должна была найтись там такая вот недовольная я, которая сказала, что, блин, давайте что-то менять. Вот, поэтому подписывайте петицию. Мы также ведем сейчас...
Я думаю, надо еще обратиться к кому-нибудь из депутатов, кто мог бы инициировать.
Ну, поверьте мне, я как журналист, который как бы знает все эти механизмы, мы все это делали. Я тут же привлекла местного депутата Дениса Ярмыша, который нам помогает. Мы тут же сделали сбор подписей в местных магазинах, которые мы тоже передадим под обращением к Ратнеру, к Мазуру и к депутатам. Также мы писали депутатам своим, которые входят в состав комиссии. То есть как вообще, какова схема? То есть пришли публичные слушания. Да, по сути, они юридической силы не имеют, но потом комиссия в мэрии, в которой включены некоторые депутаты Гордумы, рассматривает результаты слушаний и все равно как бы там утверждает, типа, принимать их, ну, как бы принимать во внимание или нет. То есть они говорят, проект окей или не окей. То есть мы там написали всем входящим в эту комиссию депутатам, что, пожалуйста, как-то повлияйте. Сейчас мы ждем, пока комиссия пройдет, и посмотрим, будут ли приняты во внимание наши доводы и все-таки как проголосует комиссия. То есть это очень важно. Ну и, соответственно, нужно, чтобы кто-то из депутатов, один из депутатов, собственно, Ярмыш, он сказал, что он выйдет с таким предложением на комитет или комиссию там, городской думы по регламенту, по-моему, правовым вопросам, что вот нужно действительно менять положение о публичных слушаниях в пользу жителей, и после этого это решение можно вынести на общее собрание Думы, на котором депутаты уже могут проголосовать за то, чтобы эти поправки принять, и, соответственно, у нас будет более понятный механизм слушаний, более прозрачный, и в них смогут участвовать действительно максимум жителей, а не только, например, как у нас из всего микрорайона 6 домов.
Вот этот момент, о котором Аркадий сейчас говорил, о том, что, собственно, те, кто живут на этой территории, где предполагается там какая-то стройка или сносы, жители, ну, должны иметь какой-то, вот, не знаю, там, особый голос или еще, как вот вы на это смотрите. С моей точки зрения, такой скользкий вопрос, потому что как только мы вступаем на эту стезю, вот мы попадаем вот в эту ловушку о том, что можно принять норматив, что голосуют только те, кто вокруг. А дальше можно выделить только те, у кого окна выходят на этот участок, который, видите, предполагает застройку.
Дело в том, что вообще там ситуация такая, что написано, например, в материалах, что могут голосовать жители прилегающих территорий. И вот вы приходите на слушание, и получается, что вы только на слушаниях узнаете, а что это конкретно за территория и что это за дома. То есть люди там шли со всего микрорайона, да, в эти слушания, вот кто об этом узнал. А в итоге им уже только на слушаниях сказали, что, извините, вы голосовать не можете, а из 42 человек может голосовать только 10, потому что они прописаны в этих 6 домах. Вот это тоже абсолютно непонятно, потому что, ну, извините, если нам в микрорайон воткнуть очередную многоэтажку, то там поселится, там, не знаю, там, ну, не 1000 жителей, например, да? То есть, соответственно, влиять это будет на весь микрорайон, потому что у нас там проблемы с дорогами, проблемы с общественным транспортом. У нас там под боком строится Супервосток, который, конечно, там судится прокуратура с ТДСК, но, мне кажется, его построят. Мы там просто все очень сильно попадем, потому что, представляете, несколько тысяч человек заселится по соседству, автобусов там не добавится, то есть как люди будут уезжать на работу по утрам, не влезая в автобус, я вообще даже не представляю, что будет твориться. И действительно, это вопрос такой серьезный, который требует, мне кажется, тоже каких-то поправок, потому что, ну, мне кажется, должны голосовать не какие-то точечные дома, а действительно, ну,
Мария Николаевна, вы на этот счет что думаете?
Дело в том, что там сказано как, что голосовать могут жители смежных земельных участков. То есть это те, у кого есть смежная граница. Вот у нас смежная граница. Один земельный участок, другой. Все. А те, кто уже дальше, кто такой смежной границы не имеет, голосовать не могут. Но вот на мой взгляд, это совершенно неправильно. И если говорить, вот как Олеся сказала, зеленые горки, те, кто находится в зоне действия, да, вот этих новых объектов, и то же самое в территориях исторических районов, те, кто живет на территории исторического района, нас это касается, это наша жизнь, это наше окружение, это та атмосфера, в которой мы живем. И я полагаю, что нужно обязательно вносить поправки, что жители района вправе свои голоса, значит, также вносить и вправе высказывать свое мнение. И вот та ситуация, которая сегодня есть, она как раз у нас публичное слушание, результаты публичных слушаний, они носят рекомендательный характер. Это еще одна уловка, когда выгодно товарищам, они эту рекомендацию принимают, когда невыгодно, они просто отклоняют. И говорят, они прямо говорят, это рекомендательный характер, мы не обязаны. То есть манипулируют вот этим. И должна здесь напомнить, что именно такая же ситуация получилась с еще одной скандальной стройкой в городе. Это Ленина 143-145, когда точно так же в неудобное для людей время эти слушания были проведены, когда учитывались голоса только тех, а там практически мы понимаем, какие там смежные границы. Тем не менее, тогда Томское отделение ВАПИК, все-таки мы внесли эти свои возражения, да, но они были отклонены вот на тех самых основаниях, о которых мы сегодня говорим. И теперь мы видим там вот этот строится, не строится торговый центр. Хотя был и памятник снесен, и был снесен деревянный дом, это садовый центр из списка 701, про который вообще никто не помнит, уже и не вспоминает. Там также допущены нарушения в экспертизе по регламентам, по материалам, по высоте. Но, к сожалению, здесь рекомендательный характер, вот он как раз сыграл на руку.
Приняли его. Коллеги, время наше, к сожалению, подошло к концу. Вот здесь у нас еще остаются вопросы на эту тему. Я думаю, что мы встретимся, еще об этом поговорим. Тем более процесс все равно развивается, движется, и все равно как-то эта тема не сойдет, поэтому еще об этом поговорим. Друзья мои, я напомню, что у нас сегодня в гостях Мария Николаевна Бокова, руководитель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Ольга Салаватовна Воронина, кандидат архитектуры в области градостроительства, и Олеся Бутулина, журналист и градозащитник. За пультом был Александр Акин. Мы с гостями прощаемся. Я к вам вернусь через 3-4 минуты с полднем. А эту тему мы обязательно продолжим, будем за ней следить, поскольку это наш с вами город. И для меня вот эта попытка поделить город на какие-то кусочки, тут можно голосовать, тут нельзя голосовать, это какой-то сепаратизм. Это попытка разделить город на территории, и, в общем, эта история чревата вообще. Город, как и дом, это единый имущественный комплекс, говоря юридическим языком, в котором все вместе живут, и люди перемещаются по городу, а не в закрытых зонах. Вот если уж так говорить, это прямой путь именно к разделению города на какие-то зоны с пропусками. Сюда вот можно только тем, кто живет, а сюда нельзя тем, кто живет. Но эта история добром не закончится. Поэтому, я думаю, мы все должны против вот такого вот подхода выступать, поскольку это сделает нашу жизнь только хуже. А нам хотелось бы, чтобы она была более комфортной, благоприятной.
И красивой.
Да, безусловно. Мы с вами прощаемся и до встречи, друзья.
Спасибо.
Спасибо. Здания. Всего доброго.
Всего доброго.
Вы слушаете радио «Томский благовест».